Культура, творчество, человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В эфире передача «Треугольник. Культура творческого человека». И сегодня мы будем говорить вот точно о творчестве и точно о человеке. И, знаете, вот есть фильмы, которые очень-очень впечатляют. И у меня такой один есть. Это фильм, который я рассмотрела, наверное, раз 10, и который произвел на меня колоссальное впечатление и даже много уроков жизненных как-то мне преподал. И этот фильм называется «Каникулы строгого режима». И сегодня мы приветствуем в нашем эфире гостью, заслуженную артистку России, одну из исполнительниц главных ролей этого фильма, Алену Бабенко. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну и в студии Мария Романова.
И Анна Ушакова.
Такая захватывающая.
А нужно говорить, знаете, нужно еще говорить и Алена Бабенко, потому что у вас же треугольник.
Мы же и на троих Алена соображаем. Бабенко, да, именно третий угол. Соображаем на троих. Но она меня захватила этой своей историей. Может, еще пару слов.
Про фильм, да?
Какое же такое влияние фильм оказал?
Вы знаете, вот каждый раз, когда я смотрела этот фильм, я в конце заливаюсь слезами. Вот честное слово. Потому что, ну, я не знаю, если кто-то не смотрел этот фильм, то там, знаете, история преображения человека. Как весь фильм, он преображается вот с какого-то дна, и любовь ему помогает, и принятие людей. И я думаю, господи, ну если в кино такое возможно, ну уж в жизни точно. И знаете, у меня вот даже была какая-то мечта и желание вот побыть в роли вот такой вот, которую исполняла Алена Бабенко, и... Честно признаться, у меня так и случилось. Вот пару лет назад я познакомилась с молодым человеком, который примерную судьбу тоже имеет. И вот этот фильм меня вдохновлял вообще на каждом нашем этапе. И сегодня у нас, ну, просто счастье. Вот действительно такой роман замечательный, который ведет к серьезным отношениям. Поэтому спасибо вам большое, Алена, за этот фильм, за эту роль.
Спасибо, спасибо тем, кто написал. Я неожиданно для меня, что вы сказали про каникулы строгого режима. Я думала, что вы вспомните «Водителя для Веры».
Да, но для Веры это совсем было 2004 год, кажется,
да?
Но это фильм, который вас, вы проснулись знаменитой, да, как говорится, после него.
Я считаю, что это мои корни в профессии, потому что все, с чего начинается, все это навечно ты любишь, остается в сердце, оно такое основное для тебя какое-то дело, вот, поэтому, ну, «Каникулы строгого режима» тоже был очень интересный фильм.
Вот интересно, а в жизни вам встречались вообще вот еще такие истории похожие, когда вот, ну, такое
когда
радикальное преображение?
Когда из кого-то нужно что-то сделать, слепить.
Да.
О, Боже, какая же это адская работа, прости, Господи. Ну, невозможно, я,
ну,
правда,
значит,
я с этим столкнулась, да,
столкнулась,
и ты пытаешься как-то повернуть голову человека, его как-то задействовать. Зачем ты это делаешь, не понимаешь, потому что... А я скажу, почему. Очень просто. Вот говорят, что не надо никого менять, не надо никого... Там, принимайте человека таким, какой он есть. Я не совсем согласна с этой фразой. Почему? Потому что вот когда я влюбляюсь в какого-то человека, или с которым я становится близким, там, другом, я не могу говорить ему только хорошие вещи. Да? Я вижу в нем два человека ровно. Один хороший, другой какой-то другой. Ну, скажем, прям, скажем, плохой. Ну, я имею в виду обычные его поступки.
Ну, в каждом из нас.
Там,
это,
ну,
да,
как это в каждом из нас. И мне все время хочется ему сказать об этом. Ну, не то, что вот ты вот, а вот здесь ты плохой. А ты как бы объяснить, что вот этого делать бы не стоит, потому что в тебе столько хорошего, зачем ты тратишься на какие-то вещи, которые тебе мешают? Это твой ссор, надо его убрать.
Но это, понимаете, называется, да, помочь человеку, ну, раскрыть бы свой прекрасный,
да,
потенциал.
Не потому что ты его осуждаешь и говоришь, ах, ты поганец такой.
А хочешь помочь ему стать лучше.
А ты просто ему объясняешь, потому что ничего нет лучшего, чем разговор с другом или с близким человеком для меня, потому что если ты можешь какие-то ситуации дойти до их причин, да, раскопать и не складывать эти в мешочки, там, в какие-то долгие ящички, а вот прям немедленно решать, то тогда ты переходишь на новый уровень взаимоотношений. И это самое есть интересное и для тебя лично, и для другого человека, и для ваших взаимоотношений. Это такой рост получается. Ради чего мы общаемся?
Да, но здесь еще вот очень большую роль играет вера вообще что, в то, что это возможно. Потому что даже вот когда мы этот фильм разговаривали о нем и обсуждали с своими друзьями, мне все говорили, да сказка какая-то, не бывает такого в жизни. Я доказывала, что не может быть, что не бывает. Если в кино есть, значит, и в жизни есть. Как вы, Алена, вот вы лично думаете?
Какие у вас благодарные зрители есть?
Это сказка или это все-таки возможно в жизни?
Я считаю, возможно, потому что, когда существует все-таки чувство любовь, это возможно. Когда оба двигаются все-таки навстречу друг другу, а не один только бежит за другим, тогда это возможно. Вот в этом случае возможно.
Здорово.
Алена, вот, наверное, не случайно мы начали разговор с человека. Ведь актерская профессия, она о человеке, правда? Ведь актер должен как-то все время открывать, познавать человека.
Да,
кто
я
он,
вам
что
скажу,
он.
Что это мой любимый предмет вообще в жизни – человек. Все, меня, я когда вот сейчас там себе отвечала на какие-то вопросы, да, и мне хотелось сказать, все, я больше не занимаюсь никем, ничего не говорю, никому ничего не говорю, все. Я сама по себе делаю то, что я хочу. И я понимаю, что я себе вру, что это ложь, что мне другой человек очень интересен, потому что я им занимаюсь. Как говорят артисты, он адвокат своей роли. Какого-то бы подлеца тебе не дали сыграть, отвратительного человека, ты должен его оправдать, принять, полюбить
и
заставить зрителя полюбить его. Это самый интересный процесс. Но в жизни это очень мешает, потому что появляются люди там с каким-то неприятным характером, скажем, да, или неприятными поступками, и все уже тебе сказали, отвернись, прекрати, не лезь, а тебе интересно разобраться, а почему? И любопытным образом, когда ты разбираешься, то ты меняешь свое отношение к нему, ты меняешься сама. У меня было таких довольно много случаев. Ты его прощаешь, понимаешь, ты с этим трудно жить, но это такой для меня лечебный процесс и для меня тоже.
А то как есть это я в этом делать? Чувствую,
как делать? Ну, как вам сказать? Вот я приехала в Москву, вот у меня появилась подруга. У нас были маленькие дети, они дружили.
А вы ведь из Сибири родом, да?
Да, чтобы из Сибири родом.
Вдруг кто-то слушает и не знает. Вы родом из Сибири. Вы
из приехали... города Кемерово.
Из Кемерово. И приехали в Москву учиться?
Ну, я вышла замуж, и муж мой был режиссером.
Вы попали в театральную среду, да, таким образом?
Ну, дело не в этом. Там был кризис, там совсем другим. У меня еще не было никакой ни среды, ничего. Просто я вам рассказываю уже такие эти... Вот.
Так.
Подруга, она москвичка. Наши дети играли в песочнице, и мы вынуждены были тоже вместе общаться. Ее характер был совершенно мне противен, как сказать. Ее образ жизни мне был тоже противен. Не в смысле противный, а противоположный. И я со своими там, сибирскими какими-то привычками, да, и со взаимоотношениями мне было трудно принять ее образ жизни. Невероятно, я испытывала невероятное напряжение. Но из-за детей мы вынуждены семьями были как-то притираться. Тогда я стала изучать и спрашивать, а кто у нее мама, кто папа, как она жила, а как там воспитывали ее и так далее, и так далее. И когда я познакомилась с подробностями ее прошлого, я поняла, откуда вот это, то, что в ней, и она для меня стала прозрачным человеком. И я подумала, она другая. Это не она такая, а потому что у нее обстоятельства. Это у нас в профессии
предлагаемые
обстоятельства.
Ну, да. А вот если о ваших ролях поговорить, то у вас каких ролей больше? Таких вот противных, непонятных вам людей, образов? Или, наоборот, положительных?
Я их не делю на положительные и непонятные.
Ну, условно.
Нет, да, бывают непонятные. Например, вот у меня есть такой один из любимых моих спектаклей «Осенняя соната». Бергмана. Мы играем там с Мариной Мстиславной Неёловой, дочь и мать.
Ну, фильм знают все, так что, я думаю, знают. Пьеса тоже.
Да, ну, кто знает. Ну, в общем, мой персонаж такой, как сказать, ребенок молчаливый, ребенок такой, как сказать, очень любит мать, но не умеет выразить свою любовь. Всегда ее ждет, потому что мама известный музыкант, ее никогда нет. И в результате она проживает какую-то жизнь, ей самой непонятно, она не понимает, кто я. Но если бы меня полюбил кто-нибудь такой, какая я есть, я бы, наверное, смогла посмотреть себе в глаза. Там есть такой текст у нее. Вот. И она всегда ждет мать, всю жизнь свою ждет мать. И вот уже практически прошла у нее уже вся жизнь. И вот появляется мать, и вот, так сказать, она вдруг выхлестывает все, что у нее накопило за всю жизнь. Это для нее огромный подвиг вообще сказать эти слова, потому что никогда не было разговоров и любви. И когда мы репетировали... А она, у нее свои какие-то миры, вот она чувствует параллельный мир, этот нематериальный, что ли, она понимает Бога по-своему, но никогда никому не может это объяснить. И когда мы репетировали, то я совершенно не могла доказать, какие-то предъявить доказательства вот того, что я делаю сейчас, да, никому не могла объяснить, то есть, ну, как сказать, противостоять, не могла найти, вот как сейчас, не могу найти слова, прямо я погружаюсь в эту репетицию, вот, потому что Марина Станиславовна не логично, ну, почему она это делает, а почему она это говорит, а почему вот так, ну, она же могла вот так сделать, я говорю, нет, не могла, а почему? Я не могу найти слова. И дальше я понимаю, что это был точный абсолютно способ репетирования, потому что такова она и есть сама. Она, не, а, она спотыкается о слово, она, ей трудно им объяснить то, что она чувствует. Совершенно вот для меня такой был сложный персонаж. Мы играем уже 5 лет этот спектакль, и только 2 года назад я вдруг вошла в нее, так вошла полностью.
Наверное, каждая вторая зрительница узнает себя в этой героине.
Вот такой процесс. Да, нет, очень любят этот спектакль. У нас всегда аншлаги, потому что все-таки отношения вот в семье, матери, дочери, там, детей. Ну, неважно, просто всегда мы говорим о недолюбленности, всегда мы говорим о нехватке, всегда мы говорим, что не только мать не может там лишний раз обнять или подойти к ребенку, но и ребенок может тоже бояться этого, там, и так далее, так далее. Ну, в общем, такой очень интересный разговор, да.
А вы потом как-то используете это в своей личной жизни? Вот эти вот свои анализы?
Это меня, да.
Да, ну или по-другому, да, роль влияет на вас?
То есть, я считаю, что у меня вся абсолютно лечебная профессия, не только для зрителей, если это им помогает, слава богу, и для меня тоже, потому что я иначе смотрю на свою мать. Потому что у меня тоже были претензии к матери, там, к моему воспитанию и к отцу и так далее. А теперь я в какой-то момент просто там ее обвиняла и предъявляла эти претензии, мама обижалась и так далее. А потом я себя перевернула и сказала «нет, стоп».
Это так интересно. Если вот нужно в жизни решить какие-то вопросы, особенно связанные с отношениями, я думаю, надо взять и поиграть в какую-нибудь роль, какой-нибудь спектакль устроить.
Вы знаете, играть вообще полезно. Я себя считаю ребенком. И я храню этого ребенка в себе, потому что очень полезно переворачивать какие-то ситуации и в них играть. И тогда тебе как-то все легче. Ты как бы выходишь из своего сердца и смотришь со стороны на себя.
Ну, говорят как раз, что этим и опасна тоже актерская профессия, да, таким раздвоением каким-то.
Да, с нами, наверное, не просто жить, надо понимать нашу профессию, это очень важно. Да, это сложно. Я не знаю, как это объяснить. Ну, в общем, нет. Я думаю, что если ты относишься к этому как к игре, как к профессии просто, в которую ты входишь и выходишь, тогда легче. А когда тебе говорят, там, вы знаете, ваша героиня умерла, она должна лежать в гробу. И ты говоришь, нет, а то я умру. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Когда ты не подпускаешь это к себе, ты понимаешь, что это роль, это другой человек, это не я лежу в гробу. И я совсем не умру. Но ты знаете, это все равно как увидеть какой-нибудь плохой сон. Я видела такое, там, когда какой-нибудь близкий человек умирает. И вот ты утром встаешь, так у меня такое, знаете, внутри качество. Я встаю и говорю, нет, этого не будет. Ты отрезаешь себя, потому что ну, зачем верить в то, что тебе там приснилось? Или там лезть в сонник. Что это значит? Я считаю, что у каждого человека есть свой наборчик снов. Стандартных, которые часто снятся, я слышала от многих людей, наверняка у вас тоже есть.
Ну да.
Кому что, какие-то повторяющиеся
там, этим,
сны. Ну ты преврати это, а ты про себя подумай. А почему мне снятся все время тапочки красные? наверное, это... Ну и поразмышляй. Зачем тебе лезть какие-то сонники? Может, это какие-то свои собственные.
Конечно. И придумай себе свою историю. Здесь пишут вам слушатели, что смотрели спектакль, во-первых, этот вот очень понравился. Пишут, что ваша игра была потрясающая, Оксана вот пишет. Так, дальше тут человек пишет, я уж не знаю, наверное, к самому началу, что меняться нужно всем и каждому. Но это, наверное, к процессу разговора, да, к тому, как...
Это отдельная тема. Каждому меняться там и так далее, и так далее. Да-да-да. Это к другому вопросу.
Еще такая есть реплика, не знаю, ли это вопрос. Профессионализм актера заключается в том, чтобы полностью погрузиться в роль, оставив все свои предрассудки. Да, это скорее реплика. То есть согласна с вами, что...
Предрассудки, пожалуй, да. Да. Полностью погрузиться в роль. Так это так крупно звучит. Mm-hmm. Я так страшусь всегда этих слов. Вы полностью погрузились в роль. Да нет, все равно у тебя есть... Ну, контроль стоит.
Я в предлагаемых обстоятельствах.
То есть,
да?
Контроль.
Это же наша школа.
Можно сойти с ума, если ты полностью погрузишься в роль.
Сойти с ума можно полностью.
Это уже не профессионализм. Это уже безумие, я бы так сказала. Сумасшествие. Вот.
Друзья, у нас сегодня в гостях заслуженная артистка России Алена Бабенко. Мы через минутку продолжим разговор. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите, звоните. Вот, наверное, писать удобнее, потому что у нас такая беседа бурная, спонтанная. И дальше будем говорить.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Алена, вот вы, говоря о роли этой девочки, сказали, что она как-то по-особому чувствует... тонкую материю, да, духовный мир, чувствует Бога по-особому. А для актера вообще это важно, размышлять о Боге, чувствовать как-то что-то вот?
Ну, если говорить вообще об искусстве, не только об актерском, да, то все равно основные понятия смерть, жизнь, там, Бог, они неизменно присутствуют, все равно ты как-то, они соединяются. И я не знаю, какой пример привести, потому что так в общем говорить не хочется. Ну, Бог у меня появился вне зависимости от профессии гораздо раньше, поэтому...
А чуть-чуть я можете уже... сказать? Это интересно, когда вот люди известные, публичные говорят, да, что вот у них,
да, конечно,
есть вера.
Да, конечно, это не секрет. Это я училась в Томске на факультете прикладной математики и кибернетики в университете. Ну и как в советское время никакого Бога не было. Это было примерно как... Не знаю, какая-то легенда ходила. Ты никогда не задумывался, но все равно есть определенные периоды, и они примерно одинаковые у всех, наверное, начиная там с 16-18 лет, когда ты отпочковываешься из родного дома, из семьи, и встречаешься с другим миром, с другими людьми, там, с обстоятельствами, с какими-то чувствами, влюбленностями там, и так далее, и так далее, с ошибками. Да, и потом... А совесть-то никто не отменял, она же все равно говорит, я здесь, ку-ку. Ты говоришь, а что я сделала не так? Ну что ты чувствуешь, я не понимаю, что? Вдруг тебе стыдно за что-то? Ну, в общем, короче говоря, все это знают. И вдруг в журнале «Науки и жизни» я читаю молитву оптинских старцев.
Это там, где «дай мне принять этот день», да, вот с терпением,
да,
спокойствием.
Да,
вот
оно на русском языке, не на старославянском, да. И я просто закричала во весь голос, вот правила жизни, наконец-то я нашла эту платформу, основу. Я позвонила тут же моей подруге, рассказала ей об этом, она говорит, так это я уже давно прочитала. Мне даже как-то стало так обидно внутри, думаю, как-то это, думаю,
ну, да,
это мой Бог.
Личное открытие такое
это
было.
Это Бог, да, мой, да. Я его так присвоила прям себе, о, вот мой Бог.
Оказывается, кто-то еще знает,
да,
кто этого еще Бога.
Знает, что такое? Я только что готова была поделиться своим ощущением. Вот, я переписала себе это в книжечку, выучила наизусть, вот, и с тех пор он у меня зажил как-то внутри, ну, тоже клочкообразно, знаете, потому что тут же я забыла про него, тут же, то есть у меня такая долгая дорога в дюнах была. Вот. И все, собственно говоря. Дальше... Москва. И я любила заходить в храм просто так. Хотя было непривычно, там всегда были бабушки страшные,
которые могут что-то сказать.
Которые,
да?
Не то, что как скажут, так ты сразу хочешь бежать оттуда. Угу. Ну, все тоже это знают уже. Ну, неважно, но если удавалось избежать вот этих каких-то столкновений, естественно, я приходила не на службу, а в тишину со свечкой, то я заметила такую штуку, что вдруг в этой тишине у меня внутри выстраивается совершенно другой рассказ. И как, речь течет иначе, какие-то правильные логические ударения, никакой нет болтанки вот этой в голове, многомыслия и так далее, и так далее. И я рассказываю все, что вот я думаю, и мне как-то так тепло. Дальше у меня не было там мыслей покреститься, пойти. Я подумала, ну, раз так, значит, наверное, Бог меня сам приведет, какой-то случай у меня будет, и Он меня сам приведет креститься. Тоже про это ничего не знаю, нет никаких книг, информации. И так действительно случилось там. Мама одного моего знакомого, она была воцерковленная, мы дружили с ним, и она говорит, ну как-то вот приведи вот моего сына, может быть, вы покреститесь вместе, там, я не могу за него молиться. Ну, я как-то так бестолково сказала, пошли креститься. Ну, мы и пошли креститься. Так вот прям наотмашь. И попали. В какой день, вы думаете? Праздник. 14 февраля.
Сретение.
Садимся в тролли. Mm-hmm. Я понятия ни о чем не имею. Вот ни о чем. У меня даже денег нет купить эту крестильную рубашку. Она мне случайно появляется, эта рубашка, из какого-то моего отрывка у японца, мальчика, который во ВГИКе ставил рассказ «Кроткая» по Достоевскому. Я в этой голубой рубахе длинной играла просто отрывок. Я взяла ее, потому что ничего более подходящего ничего не было. И так села в троллейбус, еду, колокола, чистое небо, ни одного облака. Для февраля это, кстати, необыкновенно, потому что февраль — это ветер, дождь, сырость.
Это в Москве же, да?
В Москве, да.
Ну, только у нас еще смог висит там, да? А да. Тут у вас чистые облака.
Еду, бабушка одна в троллейбусе, я подхожу к ней и спрашиваю, а скажите, пожалуйста, вы не знаете, почему сегодня колокола так звонят? Она говорит, ой, это сегодня большой праздник, Сретение Господне. Я говорю, а, да. Делаю вид. Я, естественно, даже не знаю, что такое слово «сретение». В общем, мы приезжаем, и в храме знамение Божией Матери на Рижской. Вот я крещусь, и мало того, и нас еще и причащают, а я что-то съела с утра. В большой праздник. Так, ну, в общем, я много... Столько, ну, так, это я потом узнала, сколько всяких.
Так часто таких. Бывает, что да. Мы как бы стремимся к Богу, идем к Нему подсознательно, но да. Еще не знаем вот всех, так сказать.
Вообще, да.
Ну, даже всего о Нем не знаем, даже не знаем всего о крещении, но нас вот как бы ведет это, душа наша тянется к Нему и идет. Но потом у вас произошло какое-то осознание, как-то, ну, вошло это в вашу жизнь, вы почувствовали, что, ну... Какая-то новая жизнь, может быть, началась в вашей душе прежде всего.
Она началась, потом она закончилась, потом она снова началась, потом снова закончилась,
как
потом
и бывает
началась,
в жизни, да?
Потом
да,
закончилась.
Да, да. Уже люди грешные,
а сейчас,
да.
Сейчас уже я без этого не могу существовать.
Ну, да, осознанность-то наша все-таки растет с годами.
Да, но я думаю, что это как дар. Все-таки это не моя осознанность, как дар. Потому что ты цепляешься... Знаете, как ни странно, не только за таинство, которое я очень почитаю, но и за каких-то людей, которых ты вдруг встречаешь на своем пути, и ты уже слушаешь какие-то слова, странные наставления, которые тебе не подходят вроде. Ну, ты думаешь, а дай-ка я попробую сделать, как сказал батюшка. Делаешь, а вдруг все складывается лучшим образом. Ну, то есть просто начинаешь замечать, начинаешь быть замечательным человеком. Видите, как я всегда говорю. Знаете, кто такой замечательный человек? Тот, который все замечает.
У которого уши
а не потому, что он хороший,
и глаза открыты.
Вот
да,
у меня такая есть подруга. Она замечательный человек, потому что она все замечает. Вот.
А эта вот молитва, о которой вы говорили, она по-прежнему играет такую важную роль в вашей жизни?
Но иногда я к ней обращаюсь. Но, как сказать... Сейчас я буду про молитву говорить.
Давайте,
да давайте, нам очень интересно. Мы просто так деликатно спрашиваем, что у вас...
Есть такое слово, да, краткость — сестра таланта.
Ничего, мы вас остановим, если вы длинно, не волнуйтесь.
Краткость просто в молитве, она для меня более ценна. Хотя иногда вдруг появляется такое настроение сердца, когда у меня радостно, я могу, вот когда у меня есть радость, я могу много молитв прочитать, я могу много там псалтыри прочитать. Вот я это ощущаю так. Угу. Ну, а когда ты плачешь, то в основном коротко. Понимаете, да? Угу, ты угу, не можешь этими молитвами молиться. Ты как бы говоришь в основном от себя все-таки. Угу. По-дружески, потому что я, ну, все-таки воспринимаю Бога очень близко, как вот вас. Угу. Но мне так кажется, я так думаю. Я не знаю, правильно это, неправильно, но мне хочется. Вот эта близость не важна, потому что, как сказал мой батюшка, отец Павел, который настоятель храма Николая Чудотворца в Покровском, куда я хожу, он один раз сказал мне такое: а чего нам бояться? Он же ныне, присно и во веки веков.
Да, всегда за нас.
Ну, вот это в молитве написано, слова. Слова-то читайте, слова тварные, и слово все произошло. Значит, ну, читайте, там написано. Буквально, конкретно. Я стала очень конкретно воспринимать, не абстрактно.
Ну, а вот где увидеть Бога в жизни? Понятно, что, ну вот, где мы ищем Бога? Он где-то там, на небесах. А вот где если в жизни, как вы сказали, близко, как его найти? Где его найти?
Где тебе захочется. Как только ты захочешь увидеть, так и увидишь. Мне так кажется. Может быть, ну, неважно, я так сейчас рассуждаю. Ну, то есть, допустим, вот смотрите, вот сегодня у меня было не очень славное утро. Сложное, с проблемами, звонками. У меня перегрузилась голова уже утром. Я поплакала, попереживала, потому что очень... Вот, я пришла, вас увидела. Вы пришли ко мне с таким настроением, с такой расположенностью, с улыбкой. Да. Я подумала, вот Бог пришел.
А для нас праздник, что вы к нам пришли.
Да. Ну, не важно, просто вот пришел Бог, он мне принес утешение сейчас.
Мне кажется, здесь важно само ожидание, да, что даже не мы Бога ищем, а порой Он нас ищет, а мы просто отвечаем на эти поиски. И вот такая искренность, она как-то помогает вообще по жизни даже идти и быть ведомым, да, вот божественной рукой. И да находить я, в этом радость.
Понимаете,
тоже.
Какая штука? Я вот всегда думаю, есть такие общие вот очень слова, вот эти «Бог ведет», там тра-ля. Всегда их пытаюсь размять, расшифровать. Я с детства такое любила всегда размышлять. Я была хулиганкой, отъявленной, и бегала, нарушала все правила, там поздно приходила, там, и так далее, неважно. Ну, таким непослушным ребенком.
Похоже на такого человека.
Но у меня было одно очень любимое занятие. Я могла сесть в кресло рядом стоял торшерчик, так вот с ногами забраться и думать. Наверное, проходило минут 15, но для ребенка время течет иначе, и мне казалось, что тогда я 2 часа сидела и размышляла о жизни, о родителях. Я думала, какие же они дураки, они вообще не понимают жизни. Я знаю все, спросите у меня. Я давала себе интервью сама, все рассказывала и думаю, как в детстве это было все понятно, сейчас не вспомнить, да? Ну вот надо... как-то возвращаться. И вот это слово «размышление» я очень люблю, потому что оно очень полезное, мне кажется. Не принимать все сразу на веру, а ты подумай, что тебе сказали. Если для тебя это важно, но ты не совсем понял, не... ах, да, это же дар Божий. Так, подождите, давайте разберемся, а в чем? А почему это дар Божий? Или там, например, есть вот одно слово «благодать». Я его часто очень слышала от разных людей, когда мы там приезжали, как паломники, посещать святые места. И они говорят: ой, там такая благодать. Я про себя думаю, что ж такое благодать? Ну, как бы нет, там красиво, там хорошо, там очень, ну да. Думаю, что-то это другое.
Что такое?
Что-то это
благодать,
это другое, да?
Что это такое?
И дальше, поскольку со мной случился один случай, я его храню в сердце, считаю, что вот это именно была благодать, когда... Ничего, что это рассказывает здесь.
Прекрасно.
Вот. Ну, я была, поехала в гости к Серафиму Саровскому, я теперь называю, что я в гости езжу к ним. И, значит, ну, как вы меня поймете, как профессиональные православные паломники... Ты приезжаешь? Ну, нет, я это неправильно, серьезно говорю, абсолютно. Потому что мы сейчас очень любим. Да-да, поехали. И первый день у тебя настроение сердца обалденное. Ты такой весь наполненный горестями, которые тебе надо смахнуть. Ты в активной молитве, ты такой и с четками ходишь. Там, и молишься, и такой ты прям прекрасный. Прям со слезами все как надо, все принимаешь. На второй день у тебя все это исчезает. Такой уже спокойный, все хорошо. Но тебе надо идти на службу. И вот ты приходишь на службу. И, значит, я там сижу на этой на службе и понимаю, что я ноль вообще. У меня все, что было вчера, вообще исчезло. Напрочь. Думаю, ну как так? Я же на службе. Я так размышляю. И говорю, Господи, а можно я побуду вот эти 3 часа тем, кто я есть сейчас? Ничего не буду делать. Вот ничего не буду делать. Вот все какие мысли будут мне лезть в голову, буду сидеть как бестолочь, ноль, минус, вот просто... такая. И я так и просидела. Что-то я там услышала, что-то не услышала. Просто просидела вот в храме вот этом. Дальше. На клиросе пели, пел хор. И они подошли ко мне и вынули просфорку. Дали мне ее просто после службы. И в тот момент, когда я ее стала есть, вдруг, я вам серьезно, я не лгу, вот сейчас ни секунды, вдруг у меня сердце делает так. Его защемляет, и у меня слезы, как у клоуна. И в этот момент у меня так приходит фраза, ну, знаете как, что Господь дает тебе просто так, то есть даром. Это ему есть... не нужно ничего от тебя.
Да, есть благодать. Да?
Он тебе послужил. И недавно я, кстати, слышала замечательно, как, ну, поучение такое от одного нашего замечательного священника, когда он сказал, говорил, в своей лекции о том, что ну почему же вы думаете, что вы пришли служить Богу? Это же Он вам служит. Все. И вот это я соединила, вот знаете, как вот нужно, я соединяю вот эти вот...
пазлы.
Вот ту историю, и это у меня соединилось. Я ничего для Него не сделала в этот момент, ничего.
Он сделал все. Да, Он сделал все.
А за то, что я была честной, наверное, а может, не за то, что, может, вообще просто так, ни за что, то есть даром, знаете, как в мультфильме. Просто так, трям, здравствуйте.
Вернемся к театру, тут есть вопросы.
Да.
Значит так, благодарят за интересный разговор и спрашивают, вы разделяете игру в театре и кино? Это пишет вот человек, я предпочитаю театр, кино, считаю лучше плохое место в театре, чем самое хорошее в кино. Вот. То есть что для вас, где для вас, наверное, более интересно работать, я так понимаю, в театре или в кино? И есть ли разница вообще для вас?
Есть, разница есть. И все-таки вся моя история вышла из кино. Я не могу его не любить, я обожаю кино. Совершенно уношусь в другие миры, если оно мне нравится. И театр, ну, конечно, это разные совершенно... как сказать...
Разница в чем? Можно это сказать словами?
Ну, конечно, представляете себе сцену, да, огромное количество людей, такое, 3 часа человек смотрит на общий план, он не видит крупно твоего лица. Ты должен через вот это все, через твои движения, через... это другой посыл голоса. Тебя нужно, чтобы услышали.
То есть увидели. Технически другое. А вот это для ваших совершенно... переживаний, наверное, то же самое, да? То есть жизнь, роли, ваши размышления над ней.
Ну да, это, конечно, то же самое. А кино — это крупный план, когда ты все сдерживаешь, тебе внутри все существует. Ты не можешь позволить себе такого размаха.
В чем-то противоположно даже получается.
Конечно, тебе не надо там громко говорить.
А еще такой вопрос. Переживая эмоции на сцене и в кино, у вас остаются эмоции в обычной жизни, вне софитов? Для обычной жизни? То есть, или не получается так, что все эмоции там? А
жизнь... Знаете, правильнее было бы, мне кажется, вот правильнее было бы для нашей профессии действительно не тратить эмоции в жизни. Тратить как можно меньше. Нет, это правда. Да? Это профессиональное качество. Их нужно накапливать.
Интересно.
Потому что так просто ниоткуда не берутся. И поэтому вот тишина, покой, дом, поменьше хождение там, в какие-то шумные места, отдыхать в спокойных местах, чтобы накапливать, что-то читать, смотреть, для себя какие-то новые ракурсы в отношении ролей, которые ты играешь, это тоже у тебя даже как-то развиваться, ты же не можешь все время на одном месте стоять, понимать что-то. И они только приходят в тишине.
То есть такая, в общем, созерцательно-размыслительная профессия актера, да?
Ну, я люблю так, но просто не получается. всегда кому, куда-то тебя зовут, кому-то ты должен, что-то нужно сделать там, и так далее. Но я вообще такой человек одинокий. Я вообще уважаю одиночек.
В каком смысле?
Творцов. Но мне нравится, да, когда человек умеет вот так одиноко, не распаляясь ни на что, заниматься одним делом, как-то это любить, создавать вокруг себя малый круг людей, которые, с которыми есть разговор, который ему помогает, а не разбрасывает ее в разные стороны, потому что мир сейчас растаскивает нас очень сильно.
Да, переполняет информацией человека. Друзья, у нас в гостях Алена Бабенко, заслуженная артистка России. Если еще есть какие-то вопросы, размышления, пишите, не стесняйтесь. Через минутку мы продолжим наш разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Алена, мы немножко так вот разведку такую произвели перед эфиром и поняли, что вы не только актриса, вы еще движетесь как-то в сторону режиссерского творчества, что-то делаете. Вот, можно об этом рассказать?
Ну, я могу только рассказать о том, что я задумала и сняла фильм как продюсер, и там снималась. Но это мое было такое безумие по любви, я просто... Более 10 лет назад влюбилась в одну историю, которую написал Иван Охлобыстин. Называется она «Мотылёк». Притча. И потом была длинная дорога к тому, чтобы это сделать. И все-таки у меня получилось. Я благодарю Бога за это. Мне не стыдно за то, что я сделала. Но я не могу сказать, что это я сделала. Это снял режиссер замечательный Константин Павлович Худяков, в проектах которого я 7 раз снималась. И именно поэтому я его пригласила. И, конечно, это его огромная заслуга.
А притча о чем это?
Почему вы влюбились? Сразу интересно.
Скажу. Прям начну с евангельского сюжета, одного из моих любимых, когда Христос с двумя разбойниками на кресте. Один говорит: «Сотвори чудо», а другой говорит: «Помяни меня, Господи, во царстве своем». И он говорит, отвечает: «Ныне же будешь со мной в раю». И для меня это высшая точка милости по отношению к человеку, конкретно сказанное, что даже если ты будешь ошибаться всю жизнь, не так в меня верить, даже, ну, может быть, как-то не так. Понимаете, я же могу быть вежливой, я же не знаю, как я плыву. Потому что я вообще не в ту сторону грибу. Да?
Причем это момент глубочайшей боли было сказано.
Всегда есть,
его.
Да, всегда есть, всегда последний шанс есть. Вот, крикнуть.
Да.
И именно об этом в сути своей это было написано, да, про последний день трех героев, которые они проживают, и про предоставленную им возможность, за которую они зацепились и что-то сделали, изменили в своей жизни, и, возможно, ушли на тот свет очищенными. Вот для меня это была суть. И я тогда, видимо, это был мой предмет размышлений, и тогда это так ранило мое сердце, так это туда вошло, то есть чтобы вы понимали, я, например, бегу на короткие дистанции, ну что там, ты спектакль отрепетировал, играешь, выиграешь, да, или там снялся в роли, там, месяц-два проработал, и все, уже это ушло в следующий проект. И чтобы вот так вдруг, 10 лет думать об этом, куда же... Ну, в общем, оно... Сейчас вот я опять мучаюсь. Я мучаюсь.
Никак
оно не выходит, да. В эфир думаю, что я сделала не так. Вот я... Как бы...
А, то есть вот эта притча, мы
сложно у нас, да, сложно.
Не можем посмотреть, да?
Да, не можем посмотреть. Деньги и все такое прочее. Я очень благодарна Министерству культуры и Фонду кино, которые поддержали мой фильм. Но есть некоторые нюансы, о которых я здесь не буду говорить.
Хорошо, ну, да. Может быть, нас слушает вот. Какой-нибудь человек, который мог расположиться.
Я счастлива. Я шла по краю, я шла по грани. Это не было ни дня, ни ночи, ничего. Но вы знаете, вот сейчас вернусь к моменту крещения, я помню, когда отец Павел Конюхов, который меня крестил, потом нам говорил какие-то слова после самой, в кавычках, церемонии обряда. Хорошо, обряда. Я запомнила только одну фразу. «Теперь вы воинство Христово».
Хорошая
фраза.
То есть
я подумала, что я... Ну, ничего не запомнила. Это мне дано было запомнить эту фразу. Я поняла, опа, я воин. И вот я в этом проекте ощутила себя этим воином. Потому что, ну, очень трудно было просто взять это бремя на себя того, чего я никогда не знала и не делала, потому что я как первоклассник на ощупь, знаете, пошла по какой-то непрофессиональной дороге, не по другую сторону рельсы, казалось. Вот. Ну, слава богу, у меня была прекрасная команда, я им благодарна, они столько от меня претерпели. Я всегда буду во всех интервью говорить: простите меня, пожалуйста, за все.
Ну, правда. Заговорили про кризисы, про трудности. А вот как их преодолевать в жизни? У каждого, наверное, как говорится, ВОЗ и маленькая тележка.
А, ну вот смотрите, чему я обучилась. Это я скажу, чему я обучилась благодаря вере, там, православию, церкви, моему батюшке, каким-то моим новым знакомым. И тому, что это стало конкретным, да, когда мы погружаемся в кризис, да, нас охватывает печаль, грусть, отчаяние, слезы, нежелание ничего делать и так далее, и так далее. Мы просто не можем себя, мы как эти, в болото прогрязи, и надо себя как-то вытаскивать. Да? Это у нас становится таким глобальным полем. Я предлагаю его разделить на маленькие кусочки, на пазлики. Берешь и делишь его. И говоришь... Там, допустим, ты валяешься на кровати в отчаянии и думаешь про кого-то, кто тебе мешает, да? Просто ты готов его разорвать, чтобы его гром и молния... Я прям честно говорю Богу, прям это все сразу раз, пусть он умрет, пусть его никогда не будет на этом свете. Дальше я понимаю про себя, говорю, да, я это сказала сейчас, в данный момент. Нужно какое-то равновесие. И дальше ты говоришь, ну, что же ты делаешь, Ален? Ну, как он же человек, у него свои какие-то семья, дети там и так далее. Ну, иначе я не могу, лично я не могу. Кто-то, может быть, может. Лично для меня вот этот вот переворот, когда я говорю, а теперь представься, что ты он, и я, вот моя профессия позволяет мне всегда ставить меня на чужое место.
Я начинаю
испытывать к ней чувство жалости.
Ну да, и тогда и прощение легче уже дается, да?
Ну, как-то так вот. Я не знаю. Я все это разделяю. Или превращаю просто в игру. А, у меня сейчас такая игра. Я страдаю. Это ко мне пришла депрессия. Такая дама в фиолетовом, в большой шляпе, с перьями, с длинным мундштуком, валяется на диване, смотрит в окно, а там гроза, грозовые тучи. Как это красиво, думаю, нарисовать, что ли? Взять карандаш, нарисовать, что ли?
Уже какой-то, да, посыл
действия. Я уже картинку, знаете, как в кино вижу.
И уже прошла депрессия, да, наверное?
Да, это превращается в какую-то картину. И действительно, а дальше, если вы умеете рисовать, не умеете рисовать, возьмите карандаш, возьмите листок бумаги.
Трансформировать, да, вот это.
Ну, это единственный способ. Причем я вам скажу, а знаете, какой секрет? Нужно это делать немедленно. Вот
не откладывая.
Да. Потому что я прочитала гениальную фразу тоже. Кто-то, какой-то святой человек, где-то я наткнулась, потом не могла найти, кто. Я прошу прощения за мою неграмотность. Я неграмотна, потому что ничего не запоминаю. А, значит, у него спрашивает вот тоже человек, который приехал к нему, говорит, а что мне делать? Вот как мне простить? И он говорит: сейчас же! Гениально, подумала.
Ага. Да,
дети не делают все сейчас же.
Некоторыми вещами.
Немедленно, прямо сейчас. Не завтра, не через 2 секунды. И вот когда... Это трудно очень научиться. Это такое обычно все-таки нам сладостно находиться в этом горе своем. Страдать. Но это не полезно. Лучше пострадать от того, что ты себя заставил все-таки сделать. Тебе принесло страдания, но ты все-таки заставил себя.
Алена, а вот зависть. Вот сейчас люди часто из этих соцсетей, они насмотрятся там, другие куда-то ездят, что-то имеют.
И
вот
я?
Если... Да?
Я попала в сети, нереально.
А что делать с
я
чувством зависти,
себе,
когда
думаю,
тебе
это
кажется?
Не я.
Ага. И что делать? Ну, я понимаю, что просто ваш опыт, да?
Завидовать.
Завидовать.
С этим чувством не надо разбавляться.
Ну, конечно, скажите, я завидую. Вы знаете, вот я вообще... У меня сейчас тема такая, размышление интересное. Ну, там, чтобы полюбить другого, надо полюбить себя. И ты вот размышляешься. А как это? Что это? Как? Ну, во-первых, не бояться всего того, что с тобой происходит, как бы. Если ты... вдруг попал в эти клещи зависти, допустим, да, ты говоришь, да, я завидую. Это правда. Ведь это правда
признать,
на данный момент.
Признать, да, первый
момент.
Шаг признать.
Это правда,
да,
значит,
да.
Ты уже не врешь. Ты уже как бы, да, Это правда.
А дальше? Ну, зависть — это же грех. Нельзя завидовать.
Значит, тебе легче станет внутри, как только,
ну,
ты,
да,
признаешь.
Ну да, как только
скажи,
ты признаешь, да, что
точно,
это именно
я
оно.
Ага. Что ж с этим делать? Пойду расскажу на исповеди, пожалуй. Ну, например, если ты веришь, ну, в, да, эти таинства,
ну, да, ну, да,
то ты веришь, угу, да, то ты идешь, рассказываешь, угу, или записываешь, угу, там, допустим, потому что ты через месяц только пойдешь.
Угу.
Ну, вот как-то так. Там, или ты гневаешься, говоришь, да, я гневаюсь. Да, я, ну, я слаба. Надо признать просто. Когда ты вот это признание просто и говорить, наверное, вот о смирении и попытке принять себя. Ну, мы же разные рождаются. Но что делать, если я... Я не знаю, что с этим мне делать. Я могу только просить и признавать, что я не могу с этим справиться.
А вот скажите, где вы черпаете вдохновение? В искусстве, там, может, в музыке, в живописи, в природе, в общении? Вот ваши источники.
История с вдохновением началась с того, как я попала в ВГИК. Попала в ВГИК, когда у меня был маленький ребенок, и я его покидала в 8 часов утра и возвращалась в 11 часов вечера. Для меня это была огромная трагедия. И я с чувством вины шла учиться. Мне было тяжело встать, мне было там... Меня все мучило. Но у меня были заветные 100 шагов до входа в институт. Я там поворачивала на улице Энгельса, да? Правильно я говорю?
Ну, неважно.
Вот. И с этого поворота я отсчитывала шаги и настраивала свое сердце на то, чтобы открыть дверь, вдохнуть и войти, и забыть все, что у меня там. Поэтому вдохновение, да, может, бывает, ну, хорошо, если попался какой-то человек, который тебя вдохновил, или фильм, или музыка. Но, вы знаете, не всегда так бывает, и бывает довольно редко. Иногда нужно себя заставлять и настраивать. И на спектакль ты не всегда приходишь в хорошем настроении.
Преодолевать, да, опять же, нужно себя.
Да, для меня это прежде всего начало, если у тебя нет никаких внешних, так сказать, поводов для этого, это 5 минут тишины. Вот мне надо закрыться, уйти в себя, и кто бы вокруг что ни говорил, у тебя любая ситуация, ты обязан собраться. И надо себе что-то сказать такое, чтобы настроить свое сердце.
Угу. Ну, то есть вдохновение — это тоже такой дар, да? Ты как бы готовишь все, да?
Ну, вот, мы ждем, это, конечно, сладостно, ждёшь, когда тебе кто-то энергию, да, подарит, да.
Но...
кто-то отдаст. Но... А вы много таких людей видели в жизни, которые вам дарят энергию?
А почему люди, может быть, она свыше придет, как бы вот Господь Бог подарит?
Ну, в этот момент ты, наверное, хороший вопрос, конечно. Ну, короче говоря, я не жду подарков в этот момент. Это не совсем так. Они могут и не прийти.
А то, что вы говорите вот про 5 минут тишины, мне кажется, это оно и есть,
я
когда вы ожидаете
знаю,
какое-то,
да,
время.
Я знаю, что в тишине всегда легче собраться, конечно же.
Это мне говорит о том, что вы просто такая искренняя и такая прямая.
Я прямая до ужаса.
И это, вот, по-моему, секрет вообще многих таких прорывов и преодоления себя, когда вы так искренне во всем признаетесь и пребываете в этой тишине.
Нет, но еще, знаете, самое тяжелое упражнение.
У нас минуточка. Прямо коротко-коротко. Тогда прямо коротенькое пожелание нашим слушателям. Алена, не убегайте.
Короткое пожелание нашим слушателям. Не бойтесь себя, любите себя, верьте себе, называйте себе то, что вы хотите и что не хотите, разделите эти вещи. Ну, не знаю, что сказать.
Спасибо, это здорово очень, да. Спасибо вам за такой искренний, открытый разговор. И вот как раз к вопросу о вдохновении. Меня очень-очень вдохновило.
Аня, я тоже очень вдохновлена.
Вот, спасибо
вам.
За что
приходите еще к нам.
Приходите к нам еще. Радостью,
друзья,
да.
У нас в гостях была заслуженная артистка России Алена Бабенко. И мы с вами прощаемся до следующего вторника, до следующего треугольника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.